Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня журналист, любящий и специализирующийся на истории, Искандер Кузеев. Искандер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы у нас уже здесь бывали уже с разными темами, сегодня совершенно неожиданный. Мы ее обозначили следующим образом. Как Гитлер обустроил Берлин. Или, может быть, скорее, как хотел обустроить Берлин. В общем, в любом случае мы будем говорить о планах Третьего Рейха по благоустройству, архитектурному облику, да, своей столицы Берлина. И этому вопросу, как я понимаю, придавалось очень большое значение в Третьем Рейхе, как вообще, кстати, как архитектуре. Архитектура, видимо, в тоталитарных режимах, это такие любимые дитя. Да?
Да, то есть совершенно одинаковом уровне было претензии на величавость и в Берлине, и в Москве. Это вот на рубеже 90-х годов вот была выставка у нас в Пушкинском музее и в Берлине практически одновременно, Москва-Берлин. Угу. И там ясно было видно по экспозиции, что очень нет практически разницы в эстетике Третьего Рейха и в эстетике.
Но первый раз, согласитесь со мной или нет, первый раз как обухом, что ли, по голове советского еще зрителя именно по поводу именно эстетики, да, режима ударил, конечно, фильм «Рома. Обыкновенный фашизм». Потому что там просматривались, вот, на мой взгляд, там просматривались удивительные параллели именно эстетического плана. Да? Парады вот эти, да, лозунги, вот это вот все. И, конечно, архитектура, собственно, даже то, что осталось еще от Третьего Рейха, там немного осталось в Берлине, но кое-что все-таки осталось.
Да, вот Темпельхоф, парадный аэропорт, где бы проводились это, парады берлинские. Основные партийные парады проводились в Нюрнберге, но в Берлине тоже была своя...
В Берлине, я имею в виду, стадион.
Да? Да, Олимпийский стадион. И, кстати, о стадионе. Значит, главным инспектором по реконструкции Берлина, главным инспектором по дорожному строительству и до войны, и в годы войны был
Шпеер.
Альберт Шпеер. И я немножко отвлекусь. Конечно. Я не так давно выступал с конференции, на конференции по наследию советского архитектора, градостроителя, академика Улоса. И там я делал доклад о генплане 71 года. Такого, его называли не просто генеральный, его называли многие гениальный план. Потому что он был во многом основан на идее Шпеера. Это вот зеленые лучи, доходящие до центра со всех сторон, вот, создающие такую вот приятную для человека воздушную атмосферу. И дорожная сеть, скоростная, которая практически доходит до центра и ответвляется от него, и густая капиллярная. Вот эти три, такая трехконтурная схема города, она была практически повторена, потом она повторялась и в европейских городах, прежде всего, наверное, в Амстердаме, в Дюссельдорфе, в Кёльне. И в Москве это было очень явно заметно. И когда я об этом говорил, потом в прениях ко мне подошли, они выступали уже потом в прениях, сотрудники института, в котором генплан, в котором работал Улос, и они рассказали удивительную вещь. Оказывается, в мае 45-го года полковник 2-го украинского отдельного стройбата 2-го украинского фронта, полковник Николай Улос, вывез из Берлина весь архив Шпеера с его проектами, с его чертежами. Потом появилась вот эта парадная часть Москвы, которая ведет к Лужникам, Комсомольский проспект, Фрунзенская набережная. И мне рассказали удивительную вещь. Так, может быть, они с таким вот несколько вот завистью говорили, что стадион в Лужниках – это точная копия Олимпийского стадиона в Берлине 1936 года.
Ну, а стадион в Лужниках построен в 56-м году, насколько я помню.
Да, чертежи были.
Нет, даже не в 56-м, в 55-м, по-моему. Да. Так, к этому самому, к фестивалю.
Фестиваль был в 57-м году.
А, 57-го года, 57-го, да. 56-м была спартакиада одного СССР. Накануне Олимпиады в Мельбурне, насколько я помню. И вот на спартакиаде на СССР к спартакиаде открыли, по-моему, Лужники, если я не ошибаюсь. Но, по-моему, я не ошибаюсь. Вот. То есть это фактически сразу после войны, то есть там 10-15. Они, Искандер, а вам не говорили, где сейчас находится этот архив Шпеера? Неизвестно.
Ну, как-то так не заходила речь, честно говоря.
Ну, было бы вообще интересно это найти, конечно.
Да? Ну, я думаю, где-то в архивах того же института, наверное.
А институты, это вот эти Моспроекты все?
Нет, институт генплана это отдельно.
А, институт генплана.
Ну, это рядом, где Моспроект 2, и прямо напротив, на Брестских улицах. Между первой и второй Брестской, да.
Но ведь всегда говорили, что как его фамилия-то была? Ну, главный архитектор Москвы.
Пасухин.
Пасухин, да. Всегда же говорили, что вроде как генплан. План на Москве, это Пасохинский план.
Ну, я бы сказал, что это такое коллективное действие создания было, которое идеи были, в общем-то, уже известны, опубликованы, другие города строились, там много было. Ну, вот эти хорды транспортные московские, которые проходили через... Это была идея, насколько я помню, Александра Стрельникова. Он сейчас работает, тоже действующий архитектор, но работает в институте, который не входит в систему вот, московских. Юрий Бочаров. Вот,
ну, хорошо, давайте вернемся в Берлин.
Давайте.
Берлин. Ну, а, собственно говоря, то есть, существовал генплан застройки и реконструкции Берлина. Правильно я понимаю?
Ну, да.
Составленный Шпеером. А когда он составлен?
Ну, вот...
Середина 30-х.
Ближе к концу 30-х. Ну, начал Шпеер свое... участие в реконструкции Берлина. Он, когда приехал после окончания университета в Карлсруе и в Нюрнберге и Берлинской технической школы, он вступил в партию, в единственную, так, у нас архитекторы вступают в партию. Он был руководителем регионального отделения, ну, как бы райкома, если по-русски говорить, в берлинском пригороде Ванзее. И там он разрабатывал и создание первого автобана, который был реально построен с 19-го, даже до войны его начали строить, до 19-21 года. Это так называемая дорога под названием АВУС. Это аббревиатура. В переводе это как бы дорога для автомобильных упражнений и соревнований. Это узкое кольцо Формулы-1, которое шло вот от центра Берлина, от Кайзерштрассе, до практически до центра Потсдама. И там были сделаны примыкания, и это стал практически вот первым автобаном, который вот практически первым в мире. В Советском Союзе долгое время считали, что вот современные автострады, это они появились в Америке. Что вот Америка – это страна современных автомобильных дорог. На самом деле это абсолютно не так. Вот система межштатных interstate highways, межштатных скоростных автострад, в Америке начала строиться с 1956 года. Это был такой план для скоростных межштатных дорог Дуайта Эйзенхауэра. А в Москве, в Берлине это было вот уже в 20-х годах первое строительство. И значит, с начала 30-х годов начали строиться вот вместе с идеей народного автомобиля. Volkswagen, да, немецкий. Строились скоростные. Ну, Ром в своем фильме, кстати, говорил, что это вот строил специально, чтобы вот по ним шли танки с Рура там на запад. Ну, если посмотреть на карту, то это вот они строились практически по всей Германии.
Нет, конечно, это. Ну, слушай, да. Ром делал фильм тоже в определенных.
Да.
Тоже надо на эту скидку, конечно. На эту скидку надо, конечно, делать.
Шпеер провел 20 лет в тюрьме в Шпандау, в Западном Берлине, по приговору Нюрнбергского трибунала. Вот, ну, у нас сейчас есть как бы закон о который запрещает обсуждать, да, вот. Ну, хотя я могу сказать свое личное мнение.
Что его надо было расстрелять? Если вы скажете, что его надо было расстрелять, то это не страшно.
А почему? И то, и другое страшно.
Да?
Если вы скажете, что Шахт военный преступник.
Кто?
Шахт.
А, Шахт?
Да, то вас могут посадить. Потому что вы отрицаете.
Мы этого не скажем.
Вы отрицаете. Вы,
нет, мы не отрицаем.
Да, решение Нюрнбергского трибунала, который оправдал Шахта. Ну, не совершенно абсурдный. Ну, все говорят. Вчера Генри Резник в Екатеринбурге говорил об абсурдности вот этого новации. И...
Так вот. Так что по поводу Шпеера, вы скажете, вот.
Ну,
поддерживая, его, безусловно,
Вероника. Его судили за использование принудительного труда.
Угу.
Насколько? Ну, причем в Нюрнбергских преамбуле к Нюрнбергскому решению Нюрнбергского трибунала говорится, что преступлением является принудительное использование труда гражданского населения. И труд военнопленных не. Там не входит в эту категорию. Но я не знаю, Шпеер был техническим специалистом, и ну, в конце войны он был министром по делам промышленности и вооружения. Но за, так сказать, контингент он не отвечал. За это отвечал Вальтер Розенберг, который был министром по делам восточных оккупированных территорий. И кто-то ехал добровольно, то есть кто-то многие. Ну, принудительно. И фактически работа на предприятиях Шпеера спасала многим жизнь, потому что ведь Сталин отмежевывался от советских военнопленных, и они почти умирали просто от голода и болезней, а все, кто попадал на вот, систему заводов Министерства по делам вооружения, они могли, имели шанс после войны остаться живых.
Ну,
вот. Да.
Да, нет, это, ага.
И если вернуться вот к тому, что вот, да, Шпеер провел 20 лет в Шпандау, ну, как бы, как мы говорили, про идеи его жили, и весь послевоенный Берлин строился именно по его вот.
То есть продолжал строиться.
Да, то есть это были вот.
Ну, имеется в виду уже западный Берлин.
Да, в первую очередь западный, да. Восточный практически. Там строились только вот парадная сеть, вот это вот Карл Маркс аллея. И, а вот именно
Александр Плац,
да, а именно сеть вот скоростных дорог, угу. Она строилась исключительно в западном, и сейчас она уже после слома стены она пошла в восточный. Была достроена вот центральная часть вот этих скоростных хорд и выезд на юго-восток в сторону Дрездена. В Москве вот генплан академика Улоса, он включал точно такие же 4 скоростных хорды, которые подходили вот прямо по касательной к центру и уходили на это вот Татарово-Бирилево с юго-востока на северо-запад, Мытища-Одинцово, Внуково-Балашиха и Ховрино-Мытища, вот, которая соединяла, должна была соединять автострады Москва-Петербург с дорогами на Рязань и на Нижний Новгород.
А скажите мне еще, пожалуйста, такой уточняющий вопрос. После того, как Шпеер вышел на свободу, он продолжал работать как архитектор или уже ничего не делал?
По-моему, уже он занимался только вот литературным творчеством.
Только с собой.
Да. Ну, у него выходили книги, воспоминания. Вышел дневник узника, еще вторая книга, которая у нас здесь вот продается напротив.
Да, вот книжка, да.
Да,
вот,
она продается здесь.
Шпеер,
там много фотографий, да.
То есть там она переведена на русский язык?
Да, да, да. Она вот у нас здесь. Захаров, да. Пока еще здесь напротив.
Да. Ну, слушайте, надо же изучать. Все это история.
И помимо вот этих... А когда в Москве отказались вот от такого, то были он... Генплан Улоса, он был просто отсечен вот по периферии. Вот наше нынешнее третье кольцо, это говоря, так сказать, математически, это геометрическое место точек, как раз пересечение скоростных хорд Улоса, Шпеера, как сейчас их принято уже называть. То есть вот они геометрическое место, у которых обрублены все концы, и оно не ведет никуда, ни на запад, ни на восток, ни на север, ни на юг. Вот. И вторая была идея, та же самая. Это вот,
можно я перебью вас, спросив, задав следующий вопрос. Вот что в планах Шпеера, что в планах московских, которые там в какой-то мере больше или меньше там скопированы с планов Шпеера. Там все-таки в городских планах всегда есть некий акцент, да, некая стратегия развития. Да? То есть, вот акцент в этой стратегии был сделан на общественный транспорт или на автомобильный, ну, личного пользования там и
служебного? Я бы сказал личного, хотя общественный транспорт был, и вот сейчас он прекрасно развит, и густая сеть метро, и густая сеть...
Вы имеете в виду Берлин?
Берлин, да. Скоростной железный дорог, который
проходит... Берлин, кстати, город без пробок.
Единственный в Европе город, в котором абсолютно нет пробок.
Да. Я помню... Меня вел шофер из аэропорта.
С какого?
Тегель, да?
Тегель, да.
Который в городе фактически.
Да.
Вот он меня везет, мы куда-то едем, бульварчик такой, вдруг впереди ведь 5 машин стоит из метафора.
И вот такого хватает, штау.
Он говорит, пробка, давайте объедем. И начал что-то объезжать, какая пробка?
У меня тоже самое было, я выезжал из Берлина в Ганновер, и мне все друзья отговаривали, хватаясь за голову, говорят, уж пятница, вечер, штау, ну, пробка. А у них пробка, это когда скорость на автобанах со 130 падает до 80.
Вот такая вот. Да, в этом смысле Берлин очень хорошо спроектирован, да, и спланирован.
И у нас, кстати, и железнодорожные диаметры, как в Берлине, у нас тоже были спроектированы. Вот та яма в Манеже, которые вот это вот торгуются. Это же по генплану УЛОС, это был точно так же, как в Париже, как это...
Шатале-Лазар. ТЖВ,
да. Ну, ТЖВ, да, пересечение...
Нет, ТЖВ называется.
ТЖВ называется.
Нет, ТЖВ это скоростные...
Да, это скоростные...
Между городами, да.
РР. Да, и там есть вот этот центральный пересадочный узел, Шатале-Лазар. Когда Лужкову показали, его не довели именно до станции. Он говорит, вот в любом западном городе, вот в Париже, говорит, такая, я был на этом заседании гражданина совета. И говорит, такие ямы, говорит, огромные, там 3 этажа магазинов, а у нас нет, давайте, говорит, построим. Ну, там еще была предыстория, что там Зюганов собирался. Это было начало 90-х. Вот. А на самом деле это был такой проект соединения Киевской и Казанской железной дороги и Савеловской Павелецкой. И здесь должен был быть центральный пересадочный узел железных дорог и метро. И вот это все пропало. Из того, что планировал УЛОС, остался только диаметр Рижско-Подольский вот от... электрички, которые идут через Рижский вокзал и Курский, уходят на юг. И Смоленско-Дмитровский, которые электрички, которые от Белорусского вокзала идут на Савеловский, уходят на север. Ну, и то это такой вот кастрированный остался от него кастрированная система. Она работает только в часы пик и фактически не является частью вот городской транспортной системы. А в советское время, когда это только начало, были специально заказаны в Риге, ну вот это РВР, это рижские электрички, специально для этого тех диаметров были заказаны электрички, которые были из трехдверные. Помните?
Нет, плохо помню, честно говоря. Здесь меня уже памяти не хватает.
Двери посередине.
На три двери не хватает. Да. Это из тех времен, сейчас вот, видимо, у нас новшество уже в Москве. Вот запускают, наконец-то решили, нашли, как использовать вот это кольцо железнодорожное.
Ну, оно было тоже в планах у Николая Ульфа. Да. Ну, и то, что сейчас, она еще не действует.
Говорят, что вот-вот ее запустят.
Вот-вот запустят. Но я посмотрел, там...
У нее есть пересечение с метро?
Не везде. Нет пересечения с Серпуховским диаметром. Нет пересечения с Сиреневым.
Он имеет смысл только при...
Абсолютно, только да. Тут надо было делать дополнительные линии метро и делать пересечение. Тогда это имело бы такую полноценную транспортную структуру.
Скажите, давайте опять, мы все время из Берлина переезжаем в Москву. Я понимаю, что нам Москва, конечно...
Дороже и ближе.
Дороже, вот. Но Берлин нам тоже интересен. Поэтому вопрос такой. Ну, Шпеер же занимался не только обустройством такого рода там, ну, удобствами, скажем, городскими. Да? Он же еще занимался и эстетикой. Да? Вот что можно выделить? То есть Берлин был им задуман как такое архитектурное некое единое целое?
Как столица мира, да.
Мира именно. Да. Да.
Ну, не все удалось сделать, и не все, конечно, успели, сохранилось. Ну, из того, что сохранилось, это вот центральная колоннада и центральное здание аэропорта не Тегеля, а сам еще ближе к центру.
Это я там не был. Я знаю, что там есть какой-то еще.
Темпельхоф.
А, Темпельхоф.
Да. Вы его должны помнить по тому, как мой сосед Вася Лановой выходил из Макдональд Дугласа, и его, его чуть не забрали ищейки Мюллера, его там спасал Олег Табаков. Генерал Вольф и Шелленберг. Ну, 17 мгновений. Это было, они приземлялись на аэропорт.
Темпельхоф знаменитый аэропорт, аэродром даже. Он,
он сейчас действующий аэропорт, он, правда, там, в основном чартерный. Ну, много лет ведется дискуссия, что вот надо бы его...
убрать.
Да, сейчас чуть ли не говорят, что надо строить там дома для беженцев из Сирии.
Там 8 мая 45 года там садились все вот самолеты на подписание
капитуляции. Да, это был центральный. И, кстати, в планов Шпеера не было планов по уничтожению. Вот. Но все аэропорты были... Вот ГДРовский Шонефельд был построен позже.
Но он был построен, когда Берлин оказался без аэропорта после дележки.
Да. А здесь был центральный аэропорт Темпельхоф и Тегель вот 9 километров от Рейхстага. А Темпельхоф 2-3 километра.
Ну, когда мы говорили, что там успели, не успели, если так подумать, без войны... Ну, то есть, без прямой войны гитлеровский режим просуществовал всего 6 лет. Да, с 1933 по 1939.
Да.
Ну, 6 лет – это небольшой срок.
Абсолютно,
для того, чтобы перестроить весь город. Да, чтобы планы свои обозначить. Это да. А вы не знаете ли, а как принимались решения градостроительные? Потому что Гитлер все утверждал, то есть по такой схеме тоталитарной, я бы сказал. Без участия там народного референдума не было.
Нет, народный референдум в архитектуре вот, он действует по принципу, как это называется, NIMBY, not in my backyard. Любой участник референдума голосует, чтобы ни дорога, ничто не проходило. Вот,
мимо его дома.
Да, not in my backyard. А история Европы знает лишь два примера удачной реконструкции городской среды. И оба они связаны с такими, ну, мягко говоря, с авторитарными режимами. Первый – это Берлин. Наполеон III, 19 век. И,
Париж имеете?
Да. И
Париж Османа?
Да. Тоже немецкий архитектор Генрих Гаусман, которого в Париже называют Андрей Осман.
Бульвар Османа.
Это же тоже невозможно была такая реконструкция, если бы у него не было как бланша. То есть вот на принудительный выкуп земли.
Ну, я вам хочу сказать, как старый парижанин, там прожил сколько там, почти 8 лет, и много я говорил с парижанами, там нет единого мнения по поводу так называемого Парижа-Османа. Там далеко не все его любят. Другое дело, что это тот Париж, который знает весь мир, и мы в том числе, когда мы узнаем Париж, это вот тот Париж Османа, шестиэтажный, с этими балконными решетками вот этими, да, а настоящий Париж, настоящие парижане...
Это Монмартр и...
Ну, там вот внизу есть, в районе Сен-Жермена есть таких несколько кварталов, где стоят дома более еще старые, предыдущие эпохи. Ну, в какой-то мере там латинский квартал, да, латинский квартал, но больше там у бульвара. Гавра Сен-Жермен, там, где театр Европы, там, ближе даже, я сказал бы так, к Люксембургскому саду. Вот. А вот, понимаете, вот это настоящее, мне говорил один, причем русский эмигрант, но считал себя настоящим парижанином. Он говорит, ну, из семьи, он говорит, вот это настоящий Париж.
Ну, и Монмартр. Вот. Монмартр, ну, это там, еще более настоящий, да? Эти вот узкие улочки на подъем.
Ну, да, там да. История разная в разных регионах. Ну, в общем, вот такая. Так что там тоже все не так просто. Да, так что то, что мы считаем, то есть весь мир считает успешным, многие парижане считают неуспешным. Вообще, я хочу сказать, что удовлетворить горожанина очень трудно. Перестройка города, я думаю. Вот. Ну, давайте еще раз. Давайте все-таки про Берлин. У нас остается еще минута до перерыва. Метро берлинское. Оно было до Шпеера. Да?
Да. Да? И до дороги были до Шпеера. Ну, железные дороги, я имею в виду.
Ну понятно. Да. Понятно. Да. Железные
дороги. Ну, система именно городских вот эсбанов, это уже было. Это...
Да, но вот, а вот эта система действительно метро и как они называются?
Эсбаны.
Эсбаны, да. А это тоже до Шпееровская эпоха? Или это уже Шпеер?
Ну, в основном при нем это было.
Это при нем все. Вот это соединение.
Да. Известен случай, когда русских иммигрантов поймали на Белорусском вокзале. Едет электричка, переполненная, и говорит, давай, говорит, пробираться к выходу, а то как бы нам Москву не проехать.
Все? Мы сейчас прервемся на несколько минут на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена Победы».
Программа «Цена Победы». Программа «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена Победы». Я Виталий Дымарский, ведущий программы. Предупреждаю все вопросы по поводу Владимира Рыжкова. Он у нас в предвыборный период не имеет права быть в эфире, как человек, баллотирующийся в Государственную Думу. Поэтому я сегодня за двоих. А за гостя у нас сегодня Искандер Кузеев, журналист, как сказать, специализирующийся, да, на исторических различного рода сюжетах. И говорим мы о Берлине в том виде, в каком его задумывал Гитлер и его приближенные люди, придворный архитектор, да, Альберт Шпеер. Мы когда-то, я помню, говорили с одним из историков о бункере, да, Гитлера, там, о здании там, Рейхсканцлера.
Рейхсканцелярия строилась.
Рейхсканцелярия, да. Это вот все это здание уже вот той эпохи, или власть сидела еще в зданиях, построенных до того?
Нет, Рейхсканцелярию строил этот Шпеер именно
после. Это уже новое здание, да, построенное. Да.
И, собственно, вы спрашивали до перерыва, да, там, как принимались решения. В общем-то, да, это был градостроительный совет из двух человек.
Из двух человек, Гитлер и Шпеер?
Да, и он существовал практически до последних дней войны. Там в мемуарах есть эпизод, он, Гитлер начинает там на него орать, что почему вы не выполнили приказ там, о взрыве плотин на реке Вупер, и там, ну, подходили уже американцы. А он говорит, я посчитал, что это может привести к гибели гражданского населения. Если бы такое сказал, допустим, Карбышев, как, почему бы, если бы не взорвал Днепрогресс, тут же расстрелы. Ну, а там, вот интересно, это было тоже и в мемуарах Гудериана, там была система меморандумов, когда... Любой, на любом уровне военнослужащий вермахт мог отказаться от выполнения приказа, если он вот считает, что он противоречит там каким-то вот нормам ведения войны там и каким-то международным конвенциям.
Ну, да, как вам сказать, от этого нацистский режим гуманнее не стал, конечно. Вот. Я думаю, что это еще, помимо всего прочего, наше непонимание, может быть, да, тоталитарных режимов, в принципе. Потому что в нашем представлении у нас так или все, или ничего. Да? Ну, тоталитарный режим, на мой взгляд, даже по советскому опыту. Это не может существовать как тоталитарный, ну, слово total, да, как покрывающий все. Неизбежны дырки. Да, дырки неизбежны, в которые что-то всегда просачивается. Это просто, я думаю, что закон жизни. Уже не знаю, там физики, не физики. Понятно. А в эти планы Шпеера Гитлера, в архитектурном облике Берлина, да, какие-то здания религиозного назначения присутствовали? Они все были совершенно безразличны.
Они были, да. Гитлер был абсолютно безразличен, но он именно вот занимался исследованием вот древних культов.
Германских.
Германских, да. Вот, как школа Тули.
Да. Но, да. Но они не мешали, да, постройке там, я не знаю, там церкви какие-то, да, кирхи.
По крайней мере, не сносились.
Не сносили. Да. А, кстати, это вообще вопрос, насколько в эти планы входили сносы домов.
Это, ну, планы, входили, а? да, были. Ну,
это скорее был план такой замены, модернизации города, ну, своеобразной модернизации, да, с такой своеобразной эстетикой. Или это были планы как бы застройки того, где еще можно построить что-то. Понимаете, да? То есть использовать свободные пространства или все-таки избавляться от старого.
В Берлине была реконструкция центра, и там предполагались большие сносы. Да. И потом это было не только строительство, но и вот создание таких вот зеленых коридоров, которые вот потом перешли в московский генплан улиц, который вот сейчас уже с легкой руки, вот после той конференции в среде называют планом улиц.
Как план?
План улиц. Генплан улиц.
Улиц. Да. Знаете, еще такой вопрос. А жилое строительство тоже, естественно, предполагалось, да? Оно по своей эстетике, оно было таким технологичным, скорее, как там, ну, скажем, ну, во многих европейских столицах, и у нас, когда Хрущев начал строить, это такое дома на конвейере, да? Или там тоже была такая имперскость, в том числе и в жилых кварталах?
Она была, я бы сказал, не имперскость, а она была...
Или все-таки больше функциональность?
Функциональность, и она была более, я бы сказал, более человечной. Мы можем проследить это по тем проектам и по тем архитектурным решениям, которые появлялись у нас, которые строили силами немцев. Да. Они строили практически все города, строительство во всех крупных городах Советского Союза. И это были такие вот кварталы, ну, мы с вами, наверное, помним, да?
Да.
Там, двух-трехэтажные домики с фонтанами во дворах.
Я жил в доме, построенном немецким военнопленным.
Это где?
Недалеко от Ленинградского рынка, у метро «Аэропорт». Там небольшой квартал, но там несколько домов.
Он сохранился, да?
Да, он до сих пор стоит серый, но пятиэтажный.
А,
серый, пятиэтажный дом, ничего особенного.
Ну, снесли вот многое. Все Крашовское шоссе было снесено, и Тушино. Удалось отстоять у Донстроя, по-моему, удалось вот отстоять квартал у Курчатовского института, ну, поскольку, видно, Ковальчук оказался сильнее Лужкова. Там вот дом, в котором жила Елена Боннер, и соседние дома с огромным таким парком-сквером во дворе. В Москве остался единственный...
Это немецкий, да?
Да. В Москве остался единственный такой нетронутый квартал. Это, ну, если слушателям может интересно, я могу прорекламировать свои... На сайте «Эхо». Я подробно писал о сохранившемся единственном квартале, который в одном из пролетарских районов, я даже там не называл его, у меня было...
Да назовите еще.
Франкфурт на Яузе, я его называл то Франкфурт на Яузе, то Брауншвейг на реке Москве. Это квартал между Печатниками и Марино. Курьяновск. Там промышленные предприятия. Ну, все эти немецкие кварталы появлялись там, где военные эти институты.
Вы имеете в виду немецкие кварталы послевоенные?
Да, 45-х. Нет, они 45-х, они уехали в 55-м году оттуда. Потом там был концлагерь, в котором Потом появился единственный в Москве женский лечебно-трудовой профилактурий. А потом вот тот дворец с башнями, который называют дворцом Непусирает, это СИЗО-6, прямо на этом же месте. А рядом вот этот квартал таких двух-трехэтажных домов с бульварами, с такими фонтанчиками по периметру. И вот такого
типа. Ну, скорее такие постройки провинциального типа, не столичного. Да?
Ну, это же жилые кварталы. Вот, жилые
а квартал. Я хочу сказать, что это немецкие проекты. Ну, немецкая рабочая сила, понятно, но проект на советские были.
Ну, там и немецкие участвовали, да, и в планировке. Кстати, вот тот квартал, там большой был, большая зона была строительства, вот от Волгоградского проспекта и дальше туда на юг, до нынешнего района Марьино, это все были в основном были немецкие.
Расскажите нам, кому в голову? Шпееру, как сказали, Урус, да?
Улас, Николай Улас.
Да, Уласу. Кому первому пришла в голову укладка плитки?
Я считаю, что укладка плитки в нынешнем ее виде.
Это просто оригинальная идея.
Это просто, бы уже сказал в терминах Зигмунда Фрейда, просто коллективное бессознание от бессилия какого-то решения.
То есть это не чей-то опыт.
Вот когда сменился у нас мэр, тот мэр был политический. Вот у него была масса, он отказывался от строительства там по плану Улуса, прежде всего, чтобы показать быстрый результат. Он отказался от строительства 5 туннелей и развязок на Садовом кольце и построил 10 подземных переходов. Ну, в общем-то, это такой временный, временно принесло какую-то пользу. Но когда появился мэр, который не имеет политических амбиций и должен решать городские проблемы, и которые были, видно, ему поставлены, вот, в архитектурной среде были какие-то надежды, что вот будет разрублен этот Гордеев узел, который вот остался после Лужкова. Вот я принимал в этом участие, у меня вот полномер этого журнала «Огонек», это осень 10-го года, когда только пришел новый мэр в Москву. Видно на камеру?
Ну, я не знаю. Покажу.
Да, и там полномера было посвящено, то есть обучению. То я просто учил вот нового человека на
не только вы, наверное, да?
Ну, здесь вот полномера, это в основном мои были. Ну, были другие публикации.
То есть, что нужно делать в Москве?
Что нужно делать в Москве? Вот эти вот бары, ворота и там дальше.
Ну,
вот это генплан Улуса с четырьмя хордами.
То есть, он здесь тоже воспроизведен?
Воспроизведен, да, полностью воспроизведен. То, что сейчас делается, это все вот вокруг.
А когда от него отказались? Вы хотите сказать, что только Лужков отказался, а до Лужкова все шло по этому плану
практически,
Улуса?
Да, практически шло все по плану Улуса, да. Были отдельные точечные изменения. Вот был юго-западный зеленый клин, который должен был дойти до Кремля, до дома на набережной. Ну, и он так вот и строился. Там единственная была точка, это главное здание МГУ. Ну, дальше шел парк Горького, Нескучный сад, парк Муравьёвых гор. Дальше там был пустырь с какими-то, который должен был весь сноситься между Мичуринским и проспектом Вернадского. И в советское время там была только, ну, кроме здания МГУ, там была только одна точка, так сказать, точечное строительство, это Олимпийская деревня. А все остальное... Потом был северный луч, который должен был идти по руслу Яузы и по через вот ДНК, ботанически. Да? Ну, там по руслу Яузы и на Славку и дальше, до Лосиного острова. А в центр он должен был идти прямо через Марьину рощу и до Неглинки, до Самотеки. И уже в конце... Уже в конце 80-х годов завершался снос всех промзон, вот там между улицами и проездами Марьиной рощи. А потом это все начало снова застраиваться. появился вот театр Райкина,
там Райкин. Сказать, там, что сейчас от этого плана Шпеера Улоса уже ничего не осталось практически.
По зеленым клиньям. Я как эколог еще могу сказать. Я зампредседатель Ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов России. И я выступал на этой конференции именно как вот с экологических позиций. Не осталось практически ничего. То есть вот сейчас застраивается это последний участок этого вот северо-западного клина, которая в советское время вот здесь была. Я сегодня на вашу страницу тоже вот дал ссылку. Здесь был зеленый этот каштановый, цвели каштаны вот от практически вот от Арбатского переулка и до моста. Сейчас тоже ничего практически от этого. Ну, плитка вот. И все. А сейчас потом был застроен бульвар по этому же северо-западному клину между Народной улицей, проспектом маршала Жукова и Мневниками. Причем, когда дома там продавались, новостройки, сносились пятиэтажки, рекламировался как самый зеленый там 100-метровый бульвар. А как дома заселены, так бульвар под нож, и там прошел сейчас этот Звенигородский проспект, который выходит на живописный мост, на Рижскую автостраду. А по плану Улоса Рижская автострада должна была пройти по берегу через промзоны и выходить дальше до, на юг, на Каширскую автостраду. В генплане Улоса это называлось автострада Бирилёва, Татарова-Бирилёва. Татарова – это деревня около Крылатского, и Бирилёва – это где выход на Каширскую автостраду. Причем это было абсолютно, абсолютным законом, который никак нельзя было обойти. Ну, если бы вы спросили, я расскажу. Я был еще в советское время, работал в конструкторском бюро, которое находилось на Варшавском шоссе, у метро Варшавской, с той стороны от железной дороги. И у меня там была лаборатория, я строил вот лабораторный комплекс, его там согласовали во всех советских бюрократических инстанциях, министерстве, и было последнее было совещание в отраслевом институте проектном, который должен был уже все это довести. И мы там сидим, замминистра сидит, начальник главка, и приходит тетенька такая, в таком застиранном халате, с нарукавниками, с какими-то вот такими талмудами. И говорит, нет, говорит, я, говорит, вам этого не подпишу. Вот этот угол вашего корпуса, он задевает скоростную автостраду Татарова-Бирилёва. Это было начало 80-х годов. Потом вот этот проект переделывали, и он уже угол вот. То есть это было все эти все красные линии, это было абсолютным законом.
А что говорят эксперты? Еще возврат еще возможен к этому плану, или уже нужно делать новый?
Ну, покойный академик Глазычев, которому еще зрители и слушатели помнят, как мистер Монблан, да, Лев Павловский его называл. И говорил, дальше только динамит. Мы с ним подробно обсуждали вот эти тромбы, вот Триумф-Палас, потом вот тромб между Профсоюзным и Ленинским проспектом, где должна была проходить вторая такая вот борта вот по типу Берлин-Потсдам, вот так на юго-запад вот от Москвы. И там есть тромб, ну, 2-3 дома там, которые полностью
застряли. А скажите, я буду сегодня возвращать в Берлин, конечно. А вот эти вот сколько же лет-то, да, значит, там 40 лет, да, практически, разделение Берлина. Да? Ну, ты даже 40 лет это стена, разделение это больше, да, 50-50, да. Наверное, да? С точки зрения архитектурной, с точки зрения развития города, они шли по разными путями.
Ну, разными, да.
Разными.
Ну, после воссоединения вот
да.
Продолжалось именно строительство по идеям Альберта Шпеера. Да. Вот было
вот сейчас уже.
Да, вот это вот третье кольцо, которое.
Последнего срока, 25 лет.
Да, вот третье кольцо, которое в Берлине называют соткой, вот по номеру автострады, оно сейчас продолжено на Восточный Берлин. И рядом с Трептов-парком оно идет на юго-восток в сторону Дрездена, как раз вот по территории Восточного Берлина.
То есть сейчас вот, то есть сейчас стали некие такие объединительные процессы, я имею в виду и в архитектуре.
Да. Тоже, да? И через Восточный Берлин у нас проходит, вот в плане улицы тоже было соединение вот Ленинградского проспекта Тверской с Ордынкой вот через центр и с проспекта Сахарова с Якиманкой. В Берлине вот буквально совсем недавно это было реализовано, была построена транзитная магистраль север-юг, которая проходит, ну, прямо вот рядом с Рейхстагом, она проходит в туннеле. То есть оно не задевает вот эти зеленые зоны, там Тиргартен и вокруг. И
понятно.
Получается вот такая вот удобная. И вот вы спросили, 67% берлинцев сейчас пользуются личным транспортом по повседневных поездках.
И это... Шпейер, а вы мне скажите, вот в сегодняшней Германии, которая очень строга до сих пор по отношению к нацизму, да, и ко всяким проявлениям, даже воспоминаниям, потому что там запрещено даже вспоминать о там каких-то социальных успехах, да, успехах социальной политики Гитлера. Ну, не Гитлера, а Третьего рейха нацистского режима. Вот вы мне скажите, имя Шпейера, оно под запретом?
Да нет,
я бы не сказал. Да. Ну, вот... Человек отсидел в тюрьме и уже считает, что он как бы свою вину искупил.
Так более того, много раз подавалось, так сказать, нельзя сказать прошение, наверное, ходатайство о помиловании со стороны других участников Нюрнбергского трибунала. Со стороны Франции, Англии и Соединенных Штатов. И Советский Союз всегда выступал против.
Да,
и именно только из-за этого Шпейер отсидел 20 лет. Вот,
ну, вообще-то все страны-победительницы, да, и три западные страны, и Советский Союз, очень, несмотря ни на что, очень любил использовать немецких экспертов, да, в той или иной. Ну, я уже не говорю, там известны ракетчики,
да? Фон Браун, да.
Да, и так далее. И не только ракетчики, кстати, мы просто знаем о них очень много, да. Я знаю, и химиков использовали, и промышленников использовали, да, и сколько промышленных предприятий, кстати, вывезли из Германии. Вот. А вот такой человек, как Шпейер, можно было его, наверное, еще и использовать, может быть, как, если он все-таки был не бесталанный человек в своей сфере.
Да, конечно, более так и быстро, и, наверное.
Да, ну, когда человек нужен был, да, то обо всем забывали, о том, что он там был преступником, не преступником. Там, да?
Ну, вот если говорить о том, что проектировалось и строилось с участием немцев, вот я говорил о Курьянове, и вот к северу от Курьянова большой район, вот до Волгоградского проспекта, вот Любино, это единственный район, в котором нет в Москве, по всей Москве, я думаю, это единственный район, в котором нет внутренних пробок. То есть там такая густая капиллярная сеть, которая на выходах она упирается в тупики. И выходы только вот на внешних. Там с одной стороны Курская железная дорога, с другой Волгоградский проспект, с третьей вот Капотни МКАД. И ну, как-то у нас это мало. Я вот Навальному много раз говорил, что вот он сейчас не участвует, поэтому можно, наверное, об этом говорить, да?
Что... По поводу Москвы? Ну,
да, по-моему. Я ему говорил, что надо было, тем более он там живет, вот много раз писал, что он там пробка стоит на текстильщиках. Там не хватает 10 мостов через Москву-реку именно вот в этом районе. И если бы вот эта капиллярная сеть и со скоростной автострадой, которая должна была пройти по Люблинской улице и по шоссейной Печатниках, было как-то решено, и там есть запертые, как это сказать, есть мосты через Москва-реку, которые просто запертые. Это вот есть остров, где стоит ГЭС, Перерынский ГЭС, и 10-й шлюз на Москве-реке у Коломенского. Если бы даже его открыли и просто реконструировали для более движения, это тоже решило бы многие проблемы местных жителей. Ну, вот там...
Ну да. А такой еще вопрос. Деятельность Шпеера, вы говорите, что вплоть до 1945 года, но он был министром промышленности.
Министром по делам промышленности и вооружения.
Да. Да. Но промышленность и вооружения, я понимаю, до 1945 года. Но вряд ли он уже в 40-е годы, ну, я имею в виду, в 43-й, 44-й, 45-й, вряд ли он занимался Берлином. Там уже нечем было, уже не до Берлина, наверное, было.
Ну да, там много уже, так сказать, гражданское строительство, оно было практически прекращено, да.
Ну, я понимаю, строительство было прекращено, а в каких-то защитных, оборонительных мероприятиях, такого чисто городского типа, он никакого участия не принимал? Ну, я не знаю, там что, я не знаю, какие-то оборонительные сооружения гражданского, да, назначения.
Нет, ну вот я мемуары читал, там, ну,
ничего
нет об этом. Да. Он пишет именно о промышленности, вот, о том, что...
Не, ну, промышленность, понятно, конечно, они гнали вооружение, да, это все понятно. Да. Ну, хорошо, ничего хорошего, конечно, потому что города развиваются не так, как мы хотим, как известно, а как мы хотим, мы сами не знаем. Мы много времени сегодня потратили не только на Берлин, но сколько на Москву, но тем не менее довольно интересная
параллель. Шпеер мог вот тот образцовый коммунистический город, о котором говорил Леонид Брежнев, тот город-цар, тот лучший город Земли, фактически он был спроектирован по идеям самого антикоммунистического градостроителя-архитектора.
Хорошо, была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».